России есть такое выражение: ищешь Индию, найдешь Америку. Когда Колумб искал Индию, то он в конце концов нашел Америку. И вот мой лепший друг, как на Украине говорят, лучший друг, был американец. Американец русского происхождения Дмитрий Сергеевич фон Мариншильд. У него число по нумерологии 9. 9 – это число Ауравиля. 9 – это число интеллекта. Я знаю, что 9 – это число духовного учителя, гуру. Он родился 11 апреля 1902 года под созвездием Овен и в год тигра. И он такой явно тигр был. Я, скажем, к нему каждую неделю ездил в течение 12 лет. И когда я приезжал, то он мне говорил: «Вы сегодня опоздали». Я говорю: «Да я не мог опоздать, у меня же автобус в одно и то же время». «Не спорьте со мной, вы опоздали». Он ждал, поэтому ему казалось, что слишком поздно. Когда я появился в 91-м году, то это была первая 10 русских, которые здесь в это время сумели после поднятия железного занавеса вырваться из Советского Союза. Как только появились здесь русские, Дмитрий Сергеевич сразу стал говорить о павильоне русской культуры. И в частности, я помню такой момент, что Игорь Зенкин пригласил своего друга Шмелева, архитектора из Петербурга. И он сделал проект павильона русской культуры. В это время у главного архитектора Ауравиля была такая интересная идея, что все павильоны культуры в интернациональной зоне, они должны быть в виде пирамид. Там разные пирамиды усеченные, там такая, всякая пирамида. Когда он сделал свой проект в виде пирамиды, Дмитрию Сергеевичу активно не понравилось это. Позднее у этого архитектора появилась идея, что все дома должны быть в виде кубов. Меняется как-то мировоззрение у людей. Я видел довольно много проектов в виде куба. Ужасное совершенно, в то время как в России столько красоты. И вот куб. Да главное, ну ладно бы один куб, а то ведь все дома должны быть в виде, ну может быть там какой-то параллелепипед, там может быть что-то вроде этого. Ну во всяком случае, для души-то там ничего нет. Если мы сейчас говорим о павильоне русской культуры, мы говорим потому, что вот 50 тысяч там лежит долларов, это его деньги. Дмитрий Сергеевич фон Мариншильд. Но он давал деньги для, ну, например, на строительство дома. И этот дом сейчас известен как Дмитрий Гестхаус или русский гестхаус. И многие россияне в нем жили и живут, и платят меньше, чем в среднем в гестхаусах. Но любопытно то, что вот был заложен камень, фундамент павильона русской культуры. Это случилось 26 февраля 2002 года. И это было одно из самых успешных мероприятий, может быть, даже самое успешное мероприятие, которое русские провели. Когда они только появлялись здесь, то они, в общем-то, как правило, плохо вписывались в Ауравиль. И та же вот Нина Полищук или Зенкина, она говорила мне, что я беседую со многими, и почти все говорят, что мы видим, что вы, русские, занимали в своей стране другое положение, а здесь вы вот не знаете условий, не знаете языка, вы трудно вписываетесь, как-то жалко смотреть. Во всяком случае, вот это человек 100 собралось, наверное, на это мероприятие. Были блины русские. 9 июня в том же году уже Дмитрия Сергеевича не стало. То есть уже 7 лет прошло с тех пор. И, по сути дела, те, кто сейчас снова появляются, они о нем не знают. Между тем, как он очень много делал для Ауравиля, для русских в Ауравиле. Он не жил в Ауравиле, он жил в ашраме. Есть такое здание в ашраме, Голконда называется. Первый раз Дмитрий Сергеевич приехал сюда в 1958 году, то есть за 10 лет до Ауравиля. И он чрезвычайно много мне интересного рассказывал про мать. Ну, например, такую вещь, что он приехал с женщиной, которая возглавляла интегральных йогов в Америке, Монтгомери. Тогда был такой обычай в ашраме. Для того, чтобы приехать в ашрам, нужно было сначала направить письмо матери и послать свою фотографию. Она смотрела на фотографию, или говорила «да», или говорила «нет». Вот Дмитрий Сергеевич послал свою фотографию, и она сказала «да». Причем, когда он отправлялся, то у него был очень хороший друг, историк, старший его, учитель его, по сути дела, талантливый бесконечно, русский историк Карпович. Карпович говорит: «Чего вы в Индию едете? У вас есть Россия, у вас есть Америка. Зачем вам это?» Но, тем не менее, вот он поехал и прожил свою жизнь, по сути дела, на трех континентах. Он родился в Европе, жил около 70 лет в Америке, и последние годы провел здесь, в Азии, вот, в Индии. Он был профессор сравнительной литературы и истории. И он считал себя большим знатоком языка. И я ему говорил, допустим, что есть такое слово в России, в Советском Союзе – матерщина. Он никак с этим не был согласен. Это коммунисты испортили хорошее слово. На самом деле не матерщина, а материнщина. Он очень неординарный человек высокой культуры. И я таких практически в Советском Союзе не видел. Но он очень любил, допустим, Булата Акуджаву, и в то же время он никак не мог понять Высоцкого. И вот, допустим, в библиотеке Ауравильской не было русских книг до того, как вот первые русские появились. И Дмитрий Сергеевич немедленно создал фонд для того, чтобы приобретать книги русские вот для библиотеки. Причем он считал, что прежде всего нужна классика. И многие с ним не соглашались здесь. Он вырос на классике, а люди как-то от классики немножко отошли, может быть, на Марксе выросли. И вот, в частности, книга, которую он сделал, «Духовная эволюция человека», он ее трижды издавал. Это труды матери, и Шри Робинда – это одна, наверное, из первых книг, может, даже самая первая книга трудов Шри Робинда и матери, которая издана на русском языке. И он рассказывал мне, что когда он в 1958 году оказался здесь, то, хотя он присылал фотографию, там, и мать сказала «да», все-таки он не встречался с матерью. А вот на следующий день уже ему нужно уезжать. И тогда Монтгомери, которая его привезла туда, подошла к матери, та играла в теннис, и вот после этого тенниса подошла, значит, 58-й год, да, и сказала ему: «Вот Дмитрий Сергеевич завтра уезжает». Мать повернулась и посмотрела на него. Он говорит: «Я никогда таких глаз не видел». Я говорю: «А что в глазах?» Он говорит: «Ну, нет таких слов в человеческом языке. Ну, может быть, так более-менее приблизительно. Объективная любовь». Она вот так на него посмотрела. У него был вопрос: то ли мне уезжать, то ли остаться здесь. Я не задал этого вопроса, но она громко сказала, это был ответ на мой вопрос. Она сказала: «Сила есть везде. Идти к совершенству можно везде». С 1958 года, вот он тогда уехал, обратно вернулся в Америку, но снова и снова приезжал в ашрам. И с 1978 года он уже жил постоянно. 1976 года жил постоянно, вот в Голконде. Голконда – это здание ашрама, оно очень экологично и построено под надзором матери. Как ни странно, строилось это здание во время Второй мировой войны, и денег было мало. И все-таки оно строилось. Рассказывает, что мать ходила в ближайший храм Ганеши и просила: «Ганеша, дай мне денег». И Ганеша дал мне денег. И Дмитрий Сергеевич, он родился под Минском. Его папа был предводитель дворянства в Минске. Многие из родственников были морскими офицерами. Дмитрий Сергеевич, он мечтал о карьере вот морского офицера. И он поступил в Севастопольское училище морское. И в конце концов Троцкий закрыл это училище. Тогда Дмитрий Сергеевич поехал к себе на родину, в Минск. Нужно было как-то жить, зарабатывать на жизнь. Он устроился на станцию работать. Потом оказалось, что Дмитрий Сергеевич, он стал заготавливать много бланков для офицеров, чтобы их отправлять не на север, а на юг. На севере офицеров убивали, его схватили и посадили в тюрьму. Но схватили не за то, что он вот этим занимался, а просто всегда есть подозрения к тем, кто, ну, скажем, из другого класса. Классовая бдительность. Но в то же время в тюрьме его хотели заставить признаться, что он в какую-то организацию входит, куда он не входил. Перед ним следователь клал пистолет и говорил, что вот сейчас расстреляем. Показывал окно, стену, на которой были потеки крови, там расстреливали около стены этой. Его отец, он как-то сумел употребить свое влияние и добился, что Дмитрия включили в число заложников. Когда Красная Армия потерпела поражение в Польше, то многие красные командиры попали в плен к белым. Тогда красные, ничтоже сумняшися, забрали многих больших людей польских и посадили их в тюрьму как заложников. Что если вы нам отдадите наших красных командиров, мы вам отдадим вот этих белых там помещиков, там кого. И Дмитрий Сергеевич, в конце концов, был посажен вот в эту камеру с поляками. Он, говоришь, научился там шахматы играть. И в конце концов его освободили вместе с другими заложниками, обменяли. В Европе ему было трудно, он перебрался в Америку. В Америке ему тоже было трудно, он работал как простой матрос на судах. И все время рвался вперед, вверх, рвался к тому, чтобы получить вот какое-то специальное образование. Ему нельзя было в Америке стать морским офицером, потому что он был иммигрант. Но в то же время было довольно много людей за границей, русских, которые заботились о молодежи, старались дать ей образование. И Дмитрий Сергеевич как-то произнес такие слова: «Кто любит Америку? Тот, кто получил в ней образование». Дмитрий Сергеевич получил образование в Америке, но перед тем он, в общем-то, очень много всяких испытаний имел. Вот он работал на кораблях, как простой матрос, но постепенно все стремился выше, выше. Он рулевым, например, работал, но в то же время он мне рассказывал такие случаи, что вот входит в устье Миссисипи. Может быть, я что-то путаю, но примерно. И нужен лоцман. Вот лоцман появляется на корабле, а там в Америке разные люди говорят очень разно по-английски. И вот он что-то жует, там он говорит, что вот нужно там направо-налево, допустим. И Дмитрий не понимает его. Тогда он показывает большой палец вниз. То есть пусть он идет отсюда ко всем бабушкам. Дайте мне другого, кто меня понимает. И вот однажды он был где-то в рейсе, далеко, и вдруг получил телеграмму, что он может поступать в университет, учиться. Йельский университет – один из самых престижных университетов в Америке. Он обратился к капитану, капитан к нему отнесся позитивно. Добираться до Тулы было далеко, где этот Йельский университет. Денег у Дмитрия Сергеевича не было. И капитан устроил его на то судно, которое шло туда. Вообще это путешествие было ужасным совершенно, потому что Дмитрий Сергеевич не как пассажир ехал, а как, может быть, юнга. Но все же он стал учиться и вот получил образование. Причем интересно, что когда он кончал уже, то ему нужно было писать что-то вроде дипломной работы. И он сказал своему шефу, своему куратору, что он хочет писать о прозе Пруста, то есть француза. Тот ему ответил так. Пруст умер недавно. Еще нет солидных статей о нем, критических. А ты еще молод, ты еще не способен в этом разобраться. Пруст очень серьезный писатель. Дмитрий Сергеевич ответил, я хочу писать о Прусте. Ну, давай. Дмитрий Сергеевич любил всякую литературу от всей души. Любил поэзию, любил письма. Но вот любопытно, что он встречался в течение своей жизни с такими людьми. Керенский, бывший глава Временного правительства. Солженицын. Фурцева, это министр культуры Советского Союза. Он встречался с Набоковым. И крайне интересно рассказывал, нестандартно, оттуда это не вычитаешь нигде. Но, например, он рассказывает, вот комната набита VIP, very important persons, очень важными людьми. И входит Солженицын, это в Америке, да, входит Солженицын. И ощущение, что комната пустая, вот только он один. Такая огромная энергетика. И он рассказывал про Керенского, что Керенскому дали в помощь профессора, чтобы тот написал свои воспоминания, доставать ему всякие справки. И этот профессор время от времени не выдерживал, начинал кричать. «Не могу я с ним! Врет он все!» Почему-то Керенский по забывчивости называл Дмитрия Сергеевича майором, хотя тот никогда майором не был. И Дмитрий Сергеевич утверждает, что он все забывал, в общем-то. Но отлично помнил, где, когда и сколько времени ему аплодировали. Это он помнил. Ну вот, чрезвычайно интересно он про Набокова рассказывал. У Дмитрия Сергеевича была близкая приятельница Зинаида Шаховская. Она редактировала газету «Русская мысль». Он получал эту газету «Русскую мысль». Здесь она написала книгу «В поисках Набокова». И вот она пишет, что ему чрезвычайно свойственно было то благородное чувство человека, отзывчивость, благодарность. Для него очень многие люди делали что-то, стремились ему создать условия, в которых он может по-человечески жить. И он отзывался на это, он был вот очень отзывчивым. Но когда он написал «Лолиту», когда он получил массу денег и стал независимым, он резко порвался всеми. Он находил предлоги, ну, в частности, Дмитрий Сергеевич, он был его другом в Америке. Дмитрий Сергеевич дважды женился. Первый раз у него жена была плантатор с юга Америки, аристократка. Богатая, сумасшедшая. Ну, например, у нее было манто из шиншиллы. Да. Она не очень любила себя показывать, но иногда он ее просил. Вот шли они в ресторан, и он говорил, одень манто из шиншиллы. Ему нравился этот спектакль, когда они приходили в ресторан. Официанты бросали тут же всю свою работу и избегали смотреть. Не видели никогда манто из шиншиллы. Эта женщина была очень хорошей. Она была не первый раз замужем, у нее было двое детей. И она любила принимать русских, которые были друзьями Дмитрия Сергеевича, в том числе Набокова. Так вот, Дмитрий Сергеевич говорит, что Набоков в следующей своей инкарнации он будет совершенен, потому что сейчас он... Ну, еще какое-то вот несовершенство есть, но удивительно, что всех он очаровывал. В частности, когда он приходил, ребятишки, то есть пасынки Дмитрия Сергеевича, они вешались ему на шею, они его обожали. Потом, там была старушка, мама, значит, этой жены Дмитрия Сергеевича. Она никому была не нужна, она никому была не интересна. Так вот, Набоков садился рядом с ней и вел с ней долгие-долгие беседы. Совершенно непонятно, о чем, зачем. Вот. Наверное, это тот же принцип, что больше всех на свете люблю детей и стариков. Сам Дмитрий Сергеевич, он мне рассказывал, например, такие истории, что иду я к гомеопату, врачу индийскому. Вхожу вот я к нему, а он играет со своей девочкой, с ребенком. Ну, 3 лет, может быть, он ее подбрасывает в воздух. И говорит, мы посмотрели друг на друга, и мы узнали друг друга. Тоже, видимо, к детям неравнодушен был. С другой стороны, я заметил, что я многих людей приводил к нему. Он одно мне условие ставил. Не приводите тех, которые говорят о деньгах. Вот, в частности, я к нему привел 2 девочек-певиц. Очень хорошо они пели, в частности, Николая Рубцова «В горнице моей светло». Ну вот они и пели ему. И он вот чувствуется, что в обществе юных он оживлялся. А с другой стороны, я как-то в Гималаях, 3 раза был в Гималаях, и 1 раз я там встретил человека русского из Петербурга, который побывал в Пондичерри, в Пудучерри, и встретил Дмитрия Сергеевича. И он сказал так, вот я, говорит, встал у ашрама, у здания Голконды, и попросил пригласить его. Тот вышел и, говорит, мне показалось, что он испугался. Я не знаю, говорит, чего он испугался. Может быть, что я деньги буду просить у него. Но, в общем-то, говорит, у меня создалось впечатление, что мне с ним говорить не о чем. И ему со мной тоже. Вот они живут в ашраме, ну и пусть живут. А я вот так вот живу и... Но, с другой стороны, поскольку мы были в Гималаях, не так там много русских было, то мы обменивались нашим мнением, и я пытался понять. Есть такие забавные стишки, что-то, если ты одел пальто, сразу видно, кто есть кто. Если ты одел даху, сразу видно ху из ху. Так вот, я с ним поговорил о его вкусах литературных. Понятно, что он не мог найти общего языка с Дмитрием Сергеевичем. Я нашел. Вот эти стихи, допустим, которые он держал все время на столе, вот Батюшкова, например, «О память сердца, ты сильнее рассудка памяти печальной». И другие стихи того же Батюшкова, что «Я ближнего люблю, но ты природа, мать, для сердца ты всего дороже». И это ему тоже близко было. Он, допустим, смотрел в окно и видел там кошку. И эта кошка его так занимала, он мог долго-долго мне рассказывать об этой кошке. Как она охотится, как она имеет дружбу, так сказать, как она котят производит на свет. И до того, как он еще был, пока он еще был в состоянии, он заботился о зелени вокруг Голконды. Под конец жизни он стал несколько терять слух. И он мне говорил, например, такие слова. «Как тихо! Вы слышите, как тихо?» Я слышал грохот. Он плохо слышал. И вот с памятью у него тоже. Память стала слабеть. И он мне говорил неоднократно. «У вас память, как компьютер». Ага. У меня была раньше лучше память, чем сейчас, но не такая, как у вас. Он очень любил песни, я ему пел, ну, например, «Гибель варяга» он очень любил. Ага. Но некоторые забавные песенки, вроде как «Жил-был у бабушки серенький козлик». Очень любил песни Акуджавы. А поскольку слух у него был ослаблен, то он совершенно искренне считал, что я прекрасный певец. Отродясь, такого, конечно, не было. Вообще, до того, милый человек, и вот он такие, например, шутки любил. Из приличных. Он неприличные тоже любил. Значит, из приличных такие. «Если только нас обидишь, на река Кура пойдем, ты нас больше не увидишь, мы как рыбка поплывем». Потом Он, например, любил русские скороговорки, такие: у быка купа, губа тупа, губ тупо, губ тупо губенки. И он получил из того места, где он долго работал, это Дартмутский колледж. Дартмутский колледж – это к северу от Нью-Йорка. Это старый колледж, и, в общем-то, он примерно был равен университетам. И он там возглавлял группу профессоров. И не со всеми он хорошо ладил. Например, он в свое время, во время войны, стал выпускать журнал, который мог информировать на английском языке общество американское о действительном положении в Советском Союзе. А профессура в то время была чрезвычайно красной. Он однажды плыл на корабле через океан из Америки в Европу. Он это нередко делал, и у него прозвище было такое домашнее у друзей в Европе. И однажды он мне рассказывал, что он плыл с полячкой, симпатичной, видимо. Мы, говорит, всю дорогу целовались, пили шампанское. А потом, когда они оказались в Париже, то она как будто бы дала ему адрес. Он ищет по этому адресу, найти не может. Он снова и снова посещает. Меня, говорит, там все уже знали, что это белый русский. Ну вот, есть такое латинское выражение «homo sum», «homini nihil ama alienum puto». Значит, я человек, ничто человеческое мне не чуждо. И Дмитрий Сергеевич фон Мариншильд, он был привлекателен во всем, и вот в мелочах, и в главном. И для него, конечно, было очень важно выговориться. Для старых людей это важно — иметь рядом с собой человека и всю свою жизнь рассказать. Я так вот недавно посетил два баньяна, и там женщина из Америки живет, в 44-м году родилась. Муж у нее в 49-м году родился, немножко помоложе. И вот когда она меня впервые увидела, то она произнесла такие слова: «Ну вот, я просила Бога, чтобы он кого-то прислал, чтобы нам поделиться, что мы имеем». Вот так и Дмитрий Сергеевич тоже делился. Но у них немножко разное восприятие Америки было. Я никогда не слышал, чтобы он что-то негативное сказал об Америке. И он любил ее, в общем-то, во всех деталях. Ну, например, он очень любил свою машину. Воспринимал ее как живое существо. Но в то же время, когда он в Дартмусе вот работал, потом он работал в Калифорнии, в архиве, в большом архиве. Когда он в Дартмусе работал, то один профессор, ему был задан студентом вопрос: кто такой Сталин? И профессор ответил: ну, это как менеджер фирмы, там, компании, примерно так. Дмитрий Сергеевич глубоко возмутился и стал вести переговоры с ректором, с главой этого колледжа. Ну, это же невозможно, как такое говорить? Ну, все это на тормозах спустили. А в то же время он вспоминает, например, такие эпизоды. Он работал в Калифорнии в огромном архиве, и приехала Фурцева, значит, министр культуры Советского Союза. Ее принимали в комнате, где стены были обвешаны картинами русских мастеров. Величайшее произведение, уникальное. Эрмитаж до революции был величайшим музеем в мире. Не было равным такого. Да. А после революции стали продавать за паровозы, за станки вот эти бесценные сокровища Эрмитажа. Сейчас, может быть, Эрмитаж на втором месте после Лувра, может быть, а может быть и нет. Но Фурцева, когда посмотрела направо, налево, говорит: ну это же должно у нас висеть. А те, конечно, резонно ей ответили: а зачем же вы продавали? Однажды в Ашраме был задуман проект построить для американцев гестхаус. Она пошла к Ганеше и говорит: вот, Ганеша, помоги, нужно построить гестхаус для американцев. Ганеша будто бы ответил, пусть американцы сами позаботятся. Но, тем не менее, вот она американцев очень любила, любила Дмитрия Сергеевича. Однажды, говорит, я к ней прихожу и говорит, мать, я придумал, как привлечь внимание великих людей этого мира, значительных людей, внимание к ашраму, к идеям Шри Аурабиндо. А мать в это время находилась в обществе вот этой американки Монтгомери. И мать обнимает эту Монтгомери и говорит, а у нас другая идея, мы город решили построить. Речь шла об Аурелии тогда. У Дмитрия Сергеевича много было друзей, которые тесно связаны с Аурелием, например, Нарад. Нарад – это был один из первых, или, может быть, первый озеленитель Аурелия. И Нарад, кстати, он из Швейцарии, и мама у него была русская, но он по-русски не говорил. И этот Нарад, ну, на самом-то деле у него другое имя, это местное имя, многие люди в Аурелии меняют свои имена, вот у него Нарад было. Он был не только вот озеленителем, а он еще был очень хорошим музыкантом, создал такое музыкальный ансамбль, и мать любила слушать этот ансамбль. И мать его отправила в Америку, чтобы он учился тропическому садоводству. Он получил там образование, и там он женился на американки. Эта американка была певица и в оперетте. Мать очень любила концерты этого оркестра, которым руководил Нарад, и любила слушать пение. Они оба сейчас живы, и Нарад, и его супруга из оперетты, но они разошлись, живут в Америке, но уже не вместе. Здесь Аурелий, он как-то странно действует на людей, что сплошь и рядом пары расходятся. Здесь приезжали двое экстрасенсов из Волгограда. Они говорили, что здесь в Аурелии в 2000 раз ускорен процесс кармы. Процесс кармы. И когда люди приезжают, то обычно у них на первых порах им тяжело, они платят вот кармический долг. Зато потом уже как-то легче становится, как правило, по крайней мере. Или если они не подходят по карме к Аурелии, то они вынуждены уехать отсюда, сколько бы они здесь ни жили. Я потом встретил других экстрасенсов и спросил их, верно ли вот мне сказали те экстрасенсы. Эти новые экстрасенсы, они сказали мне, да, это так, мы чувствуем, но как-то вот сформулировать было трудно. Но это действительно, что 2000 раз ускорен процесс кармы. Я их спросил, что вы думаете о Дмитрии Сергеевиче фон Мариншильде? Он уже был стар, слаб, уже плохо двигался. Они сказали мне, что на духовном плане это воин, и он выполняет очень большую задачу. Дмитрий Сергеевич всегда говорил, что я не аристократ, он дворянин. Хотя его нередко называли бароном. Барон – это уже аристократ. Но у него много было друзей, аристократов. Например, Зинаида Шаховская. Зинаида Шаховская, она в Париже жила. Была долгое время главным редактором газеты «Русская мысль». И он получал эту «Русскую мысль», а я получал от него. И у меня сейчас в доме довольно много этих газет сохранилось. Я их берегу. «Русская мысль». Кроме того, он получал журнал на русском языке из Америки. По-моему, «Новое время» или «Новая жизнь», что-то вот примерно так назывался. И тоже, когда он прочитывал, эти журналы все поступали ко мне. И однажды он решил помочь детям, которые остались без родителей в Чечне. Но он не хотел посылать какой-то благотворительной организации в России. Разворует, это как пить дать. Но он доверял аристократам. И он дал свои деньги Алексею Трубецкому, князю. Алексей Трубецкой лично поехал в Россию, лично передал эти деньги тем, кто действительно заботился о детях, а потом приехал с отчетом сюда. Благородный человек, князь. И мне повезло, что я встретился с этим Алексеем Трубецким у Дмитрия Сергеевича. Это человек, вот, которых мы в Советском Союзе не видели просто. У нас же пролетариат в основном. Люди без рода и без племени. А это вот потомок аристократов, которые еще в числе декабристов сражались. И этот Алексей Трубецкой, он был в Иркутске, где есть два дома. Дом Трубецких и дом Волконских. Сейчас они как музеи используются. И среди вот тех аристократов, которые попали в Сибирь, были совершенно перлы, которые, по-моему, ну вот и Трубецким, и Волконским, и Дмитрию Сергеевичу, они в какой-то степени были как бы звездами путеводными. Ну, например, Лунин был. Он получил золотое оружие за храбрость в свое время. Он был католиком. И он составлял для ребенка Трубецких, нет, для ребенка Волконских, по-моему, составлял программу обучения. И в этой программе он записал: «Языки – ключ к знаниям». Разве мы в Советском Союзе знали такие слова? «Языки – ключ к знаниям». Он знал европейские языки. И вот, как ни странно, находясь в читинской тюрьме, он изучал греческий язык. Вот такие это были люди, и вот одного из них, ну, по крайней мере, потомка их, Алексея Трубецкого, мне удалось благодаря Дмитрию Сергеевичу встретить. Ну и княгиня Зинаида Шаховская, я помню, что она ему писала такие слова: «Болейте, страдайте, но живите». И те вторые экстрасенсы, которым я говорил о Дмитрии Сергеевиче, вот они говорили, что очень важно, что он жив, хотя он внешне немощен, но он воин на другом плане. И мне говорила одна русская женщина, которая медитировала как-то в самади, и увидела стоящего Брейншильда. Он стоял едва живой, немощный, там в самади. Она мне сказала, что я, когда открыла глаза после медитации, то передо мной стоял воин. А потом присмотрелся вот этот Дмитрий Сергеевич фон Брейншильд. Очень серьезных годах, очень слабенький. То есть мы на одном плане выглядим, может быть, и немощными, а вот на другом плане достаточно сильны. И, конечно, влияние Дмитрия Сергеевича фон Брейншильда, хотя уже и в годах слабого, все-таки оно было очень сильным. В то время как ему приходилось встречаться с совершеннейшей тропой из России. Допустим, одна женщина российская приехала, пришла к нему в комнату, посмотрела на его комнату, говорит: ну что, меня это устраивает. То есть она считала, что ну вот если в большой комнате он живет, то, конечно, ее можно использовать как коммуналку, и она может тоже здесь жить. Он мне неоднократно говорил: трудно быть богатым человеком, потому что обступает все просящее. Вокруг Дмитрия Сергеевича, как правило, каждый знал, как использовать деньги Дмитрия Сергеевича. Дмитрий Сергеевич всей душой ненавидел советскую власть и все время кричал, что вот до нуля снизили коммунисты культуру. Но я-то немножко иначе смотрел. Я считал, что я получил очень хорошее образование в Советском Союзе. И, например, то, что запустили первого человека в космос, это показатели нашего высокого уровня, высочайшего в мире уровня образования. Я как-то раскрыл одну книжку американского ученого, и там говорится, химик он, что вот русский спутник запустили, так и велик ли он, маленький совсем. Но какая буря поднялась в Соединенных Штатах после этого. Сразу огромное количество денег на образование. Мне нравятся русские, они хорошие враги. Благодаря им я получил эти деньги, сейчас я ученый. И мать в свое время писала, что вот сейчас Россия и Америка конфронтируют между собой. Но появятся здесь павильоны американские и русские культуры. И здесь американцы и русские пожмут друг другу руки. Однажды я встретил американца, который жил в Аурвилле и уезжал в Америку, чтобы уже не вернуться. Я его спросил, а ты чего не живешь здесь-то? Он говорит, I'm not enough flexible. Я недостаточно гибок. Ага. Конечно, русские более гибкие. Опять же, Дмитрий Сергеевич, вот он сумел найти в себе гибкость, он говорит, я никогда не думал, что я вот буду проводить последнюю часть своей жизни в индийском ашраме. Ага. Ну и вот он, когда в 58-м году оказался в Пондичерри, он говорит, у меня было абсолютное впечатление от Пудучерри, что это русская деревня, столько животных на улицах. Ага. Тогда было всего два автомобиля в городе. Один принадлежал губернатору, а другой принадлежал матери. И очень большой ученый, Павитра, он водил эту машину. И люди, которые ценили чрезвычайно улыбки матери, это есть в России такое выражение, что улыбнулась, как будто рублем подарила. Ага, или посмотрела, как будто рублем подарила. Так вот, они чрезвычайно ценили улыбки матери. И он мне рассказывал, что вот несколько человек их было, они спрашивали по Витру, какое расписание у матери на этот день, как она ездит на машине. И они стремились попасть к тому месту, куда впервые мать приедет, первыми. Мать выходила из машины и улыбалась им. Это было для них так много, и они тут же спешили к другому месту, где она тоже выйдет из машины и им улыбнется. Говорят, что старый, что малый, да?